Здравствуйте, уважаемые телезрители информационного агентства «Аврора». Я Илья Михнюк, координатор проекта «Нам нужна иная школа». Сегодня начинаю передачу с Владимиром Николаевичем Баглаевым. Передача будет посвящена вопросам возможного будущего, а так как это будущее, которое, возможно, касается так или иначе наших детей, мы затронем вопросы касаемо детства, образования, смыслов и всех тех процессов, которые влияют на все это. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуй, Илья. Слушайте, зрители, ну что сказать? Илья, конечно, от природы человек скромный. Значит, давайте начнем с главного сегодняшнего, так сказать, момента. Работа вашей организации на протяжении многих лет, где я тоже немножко принимал участие, чуть-чуть, и кое-какие тексты были вами, мои использованы, привела к тому, что появилась вами выпущена вот такая вот книга, уникальная книга о ситуации в сфере российского и мирового образования. На самом деле, вот вроде как скучное название, но это увлекательный документ, который показывает, здесь собраны факты того, что, которые пока, доказывают тот факт, что все, что происходит в нашей стране и в мире в целом, а это один и тот же, в общем-то, процесс, не случайно, это объективно спланированная технология, мероприятие, которое на всей планете, и в России в том числе, и даже более, скажу, в России, может быть, даже больше, чем где-нибудь, чтобы сломать нашу, в общем-то, недиетичность российскую, внедряется через наши институты образования и подготовки наших детей к некоторым таким задачам, которые никто, по большому счету, сильно не озвучивает с экранов или форумов для того, чтобы нас не напугать. Но, по большому счету, эта книга, вот здесь вот в конце, на последней странице, есть, в общем-то, основные моменты, которые, ну, показывают, что ничего случайного в том, как сейчас работает система образования в России, не происходит. Все, как говорится, по плану. Другое дело, насколько те планы, которые мы можем уточнить и узнать из этой книги, соответствуют нашим пожеланиям того, как мы хотели бы, чтобы нас использовали или не использовали в тех годах, которые нам подарила жизнь и подарит жизнь нашим детям, внукам, то есть, что бы мы хотели для них, чтобы они были тем ресурсом и мясом, которое будет использовано для достижения тех или иных задач. И чего, в принципе, добиваются те сценаристы, которые, в общем-то, ведут не со вчерашнего дня и даже не со вчерашнего десятилетия свои длинные сценарии.
Владимир Николаевич, но зачин хороший в том плане, что действительно все, что происходит у нас и у нас в стране, и в мире, в основе всех этих процессов лежит система образования. Даже тот экономический приоритет, который вы раскрываете в своих аналитических передачах и обзорах, так или иначе все равно связан с образованием. Я вспоминаю Катасонова, который пару лет назад в преддверии форума «Народное образование» с Виктором Алексеевичем Ефимовым записывали интервью, и он проговорился в хорошем смысле слова, потому что я от него ни разу не слышал, сколько вот вопросы экономики освещает. Только единственный раз он сказал о том, что, ну, конечно же, есть же система образования и целые образовательные теории для колоний, и есть совсем другая образовательная концепция и образовательные экономические теории для метрополии. То есть я к тому, что даже в основе экономики, той или иной экономики, модели, да, все равно лежит система образования. И какой бы мы сектор ни взяли в государстве, да, та же самая военная сфера, на чем она стоит? Да, мощь вооружения, да, допустим, атомные ракеты и новые какие-то разработки, но в основе-то все равно образование. Численность армии и подготовка, и морально-волевая, и политическая подготовка бойцов – это тоже вопрос образования. И опять, куда бы мы ни ткнули, в любую сферу, везде лежит основа образования.
Ну, ты правильно сказал, что для разных стран разная система образования. То есть существуют сегодня страны в Африке, где школы, есть школы, и там есть предметы, два предмета. И это не язык, и не математика, а это история и география. То есть вам другого ничего знать не положено. То есть ребенка там запрограммируют на определенное понимание об истории, которую ему напишут. Не факт, что она будет на что-то похожее. Ну и расскажут ему про географию, которая ему тоже в голове вобьют определенное понимание, где есть Великая Америка, а где есть тунгусы из Африки. Я условно конечно, говорю. Но смотри, мы с тобой уже несколько передач по этому поводу делали и показывали, что образование, по большому счету, оно не является само по себе какой-то целью. Образование – это инструмент, который готовит человеческий материал к выполнению тех или иных функций именно в этом обществе. И если перед обществом стоит задача там, развития, и все, это одна ситуация, и тогда образование должно быть заточено на то, чтобы готовить созидателей, которые будут созидать, работать, создавать. Если же вы готовите потребителей, квалифицированных, то и образование, соответственно, будет готовить из вас не созидателей, а потребителей, квалифицированных. Это совсем другая система.
Владимир Николаевич, но хочется здесь даже не то, что дополнить, а ключевые смыслы так или иначе обозначить, которые, и выводы, которые сделаны вот в этом аналитическом докладе, потому что, по сути, все, что сейчас происходит в мире, все процессы, в том числе и война на Украине, и свертывание европейских заводов, так сказать, и миграционные процессы из Африки и в Америку, и куда только не происходит. То есть все это происходит для определенной цели. Я хотел бы эту просто цель и задачу обозначить, то есть эти выводы, да, которые сделаны. Вот, вот в этом в первом томе, да, 500 с лишним страниц, ну, можно ключевые выводы прочитать на задней обложке. И я сейчас просто хочу обратить внимание на третий вывод. Вокруг, собственно, этого и все происходит. Итак, сфера образования используется над государственными структурами как инструмент, определяющий вектор глобализации и реализации концепции антропологического перехода. И здесь необходимо для зрителей пояснить, а что же такое концепция антропологического перехода, о чем речь, потому что эта терминология достаточно нова, и она появилась всего лишь пару лет назад, и впервые вот в этом, ну, в этом виде ее использовал Андрей Ильич Фурсов в одном из своих докладов, ну, скажем так, на, ну, в виде видеоформата, и в своем аналитическом докладе, который имеет очень длинное название, к сожалению, я его не воспроизведу. Так вот, суть этой концепции антропологического перехода сводится к тому, что на конференции в Санта-Фе, закрытая конференция была в 2018 году, представители элиты, это закрытая конференция, там обсуждались вопросы и сценарии будущего, возможные сценарии будущего, и ключевые направления, которые вот эта так называемая элита способна или не способна реализовать. То есть они сами для себя пытались решить и произвели голосование за тот или иной сценарий будущего возможного. Так вот, там было четыре направления, четыре сценария развития событий, и четвертый, за него проголосовало, по словам Андрея Ильича Фурсова, ну вот потому что он эти все данные и факты представлял, 25% из собравшихся аудитории, то есть четверть проголосовала за этот сценарий. Речь идет как раз о концепции антропологического перехода, где элита должна сохраниться как генетически чистые люди, которые живут там более 100 лет, а основная масса населения должны быть, ну, условно говоря, не просто недочеловеками или там недообразованными, а эти люди должны быть, собственно, как два биологических вида, отличаться друг от друга. И здесь же хочется вспомнить слова Михаила Валентиновича Ковальчука, это директор Курчатовского института. В 2015 году, выступая в Совете Федерации, он открыто рассказал о том, что сегодня есть технологии выведения нового подвида людей, человек служебный, ну, то есть это его терминология, и ключевые функции или свойства этого человека, первое, это ограниченное самосознание, и он, так сказать, в двух словах описал, как это все проявляется, и сказал, что мы все видим, как это проявляется. Вторая функция – это ограниченное воспроизводство, то есть неспособность людей продолжать свой род, и тоже раскрыл некоторые подробности, как это реализуется в современных условиях. И третья функция – это исключительно питание неестественными продуктами питания. Ну, тогда он упомянул генно-модифицированные продукты. Исключительно генно-модифицированные продукты должны использоваться. Ну, сегодня мы видим, что помимо ГМО насаждаются, так сказать, сверчки, там, паучки и другие насекомые в качестве продуктов питания. И наверняка это все как-то взаимосвязано. Вот, собственно, тот сценарий будущего, который нам пророчат. И, ну, собственно, я думаю, простой народ этот сценарий не очень-то радует.
Ну, Илья, давай так. Вопрос пророчества, я бы тут с тобой не согласился. Я думаю, это длительный план, понятный по сценарию, который не вчера был запущен. Вот мы с тобой перед записью немножко так тоже между собой поговорили за чаем. И у нас, ну, мы сейчас много говорим о том, что демография как бы и в России, и в мире начинает падать, да, это касается практически любой страны, и как только страна становится развитой и попадает в сферу управления глобальных, так сказать, наднациональных структур, там моментально проблемы с рождаемостью возникают. То есть, насколько сейчас я вижу процесс, который будет вот происходить независимо от нашего желания или нежелания. Ну, может, кто-то из наших зрителей знает мою гипотезу и мои предположения о том, как работает так называемая пирамида знаний, которая в каком-то виде описывает 5 слоев того, как распределяются функции владения знаниями, распределяются на пирамиду живущих на Земле людей, часть из которых, безусловно, станет служебной, как вы говорите. Ну, в данной ситуации верхушка – это та, которая обладает полной информированностью, полными объемами знаний, которая позволяет, ну, доступом к технологиям, полноценным и контролем этого всего дела. Дальше, второй слой, чуть пошире, это управляющая, обслуживающая верхушка, управленцы, так сказать,
привилегированные рабы.
Да.
Для элиты они привилегированные рабы.
Иногда их называют олигархами. Но это, тем не менее, это второй слой. Третий слой – это те, кто занимаются производством созидания на сегодняшний момент для того, чтобы обеспечить всех живущих на Земле всем необходимым и даже больше, достаточно от 5 до 9-10% населения. Все остальные могут не работать, а пользоваться всем тем, что произойдут эти 9% населения. Следующий, четвертый слой – это непосредственно уже сфера услуг и обслуживания. И пятый слой, самый широкий – это сфера так называемого дотационного потребления, когда, в общем-то, неважно, они могут даже отчислиться, что они что-то делают, на самом деле они живут за счет того, что в рамках распределения системы позволяет скинуть вниз первый и второй слой. Так вот, в свое время капитализм был нужен для того, вот этот антропологический переход, он требовал определенных знаний и достижения технологий. Технологии невозможно обеспечить при очень дорогом внедрении нового продукта. Это целый комплекс научных достижений и большого количества пересекающихся технологий очень высокого уровня. Это очень дорогостоящая вещь, и для того, чтобы эти технологии появились и были освоены, потребовался капитализм, который мог расти только при росте рынков. Рост рынков – это рост количества…
И в том числе численности населения.
Это и есть рынок, потому что именно количество людей на этом рынке обеспечивало окупаемость или неокупаемость тех или иных нововведений и технологий. Значит, не секрет, и тоже Фурсов говорил, что примерно лет так 30 назад, как по щелчку счетчика, было остановлено движение по дальнейшему развитию технологий. То есть необходимый уровень технологий в целом был достигнут для того, чтобы перейти к задаче решению этого самого антологического перехода. И в этой ситуации вдруг оказалось, что, в принципе, численность третьего уровня созидателей, оно избыточное само по себе, да, уже как бы есть, но еще сложнее оказалось в том, что количество населения, которое было создано как рынок для обеспечения технологических достижений, оно уже лишнее. Угу. Причем оно не просто лишнее, оно критически лишнее, и эта пирамида встроенная превратилась в то, что внизу основание огромное, которое потребляет огромное количество ресурсов, я сейчас договорю, ресурсов и все остальное, но оно уже не надо для того, чтобы выстраивать будущую…
Я хочу сделать один лишь комментарий. Это такое видение и такое представление, что вот эта масса населения лишняя, это для тех, кто эту концепцию двигает, реализует.
Да, совершенно верно. Вот. То есть оттуда и пошли углеродные счетчики и все остальное, что надо нормировать потребление, что необходимо там много чего другого делать, вплоть до того, что, ребята, давайте так, вы не нужны, сделайте, пожалуйста, самоавтаназию. И многие страны сейчас вводят законы по автоназии, чтобы, ну, блин, ну зачем же вас мы будем убивать, убейте себя сами, условно говоря. Вы же себя должны уважать, вы себя не уважаете, убейте себя сами об стену как угодно. И по большому счету, то есть сказать, что это произошло случайно, и мне язык не поворачивается. Есть настолько, и когда вот мы читаем эти надписи на скрижалях Джорджии и все остальное, и работы римского клуба, которые показывают, что необходимо заниматься снижением численности населения, то есть, безусловно, одно из, более того, это пятый, четвертый слой, оно еще вызывает, это мы же страна демократии теперь. То есть эти вот гады, которые потребляют ресурсы, произведенные только для богатых, они требуют себе, а они же демократические страны, они же еще и электорат, который должен поддерживать веру в то, что у нас страна демократии. Если мы их будем кормить меньше, они же не будут голосовать за других. То есть это мало того, что избыточное с точки зрения этих людей, населения, так оно еще и опасное с точки зрения, так грубо говоря, как бы мне сейчас сказать, возможных последствий, если вдруг она выйдет из подчинения. Поэтому этой структуре, этой группе людей надо как-то управлять, манипулировать сознанием массовым, много чего надо делать, чего, в общем-то, сложно сделать без внедрения элементов, с одной стороны, безусловного контроля всяческого, но на цепи ты держать не сможешь. Как ты не повесь камеры и все остальное, человек должен с рождения быть готов к тому, что с ним делать. А для этого нужно образование. Дальше, вот я позволю, момент закончу. Вот вернемся к той пирамиде, которая нарисована на купюре долларовой. Так вот, там несколько слоев, и в том числе и кирпичики по горизонтали. Вспоминаем, какое производство у нас самое эффективное? Конвейерное производство, массовое серийное производство, конвейерное, самое эффективное, минимальное потребление, максимальный выход. То есть каждый должен знать только одну свою операцию. Так вот, вот это, когда мы смотрим на эту пирамиду, мы видим слои по уровню и, то есть, для того, чтобы эффективно использовались ресурсы для выполнения целей и задач треугольничка, который стоит над пирамидой.
Он оторван от общей пирамиды, да, он парит
этой всей пирамиды. Он оторван от нее, совершенно верно. То есть логика в том, что в новой системе мирового управления образование будет максимально фрагментировано по этим кубикам. Каждый будет иметь только знания по одной операции. Вправо-влево ничего не знаю, знать не хочу. Кстати, за рубежом это уже в западных странах очень сильно видно, что врач, он только…
По левой ноздре и правому уху.
Да, а вот правая ноздря, левое ухо, уже как бы все, не понимаю, о чем речь идет, идите к нужному специалисту. То есть это делается для того, что, во-первых, ни одна страна, ни один человек не обладает полнотой знания о технологиях и возможности, соответственно, быть самостоятельным. А с другой стороны, вот эта оторванность, она помогает в том плане, что определенное движение конкурентной среды, оно возможно, и низ пирамиды всегда будет стремиться попасть чуть повыше, выбивая их от кого-то с верхних. И опять-таки обращаясь к образованию. Элитные школы, в том числе Великобритании, не для привилегированных рабов, для олигархов, а для самой верхушки. Это школы, которые работают и сейчас по принципу, который мы все видели в фильме «Гарри Поттер». Это, по сути дела, достаточно жесткое, в том числе с физическими наказаниями образование.
Владимир Николаевич, хочу здесь тоже ставить маленький комментарий, извините, что прерываю. В анализе показывается тенденция, что вот эти, казалось бы, элитарные школы, в которые и так простой человек туда не попадет, даже среднего достатка и богатые люди не всегда имеют возможность в эти школы отправить. Так вот, образование в этих школах тоже деградирует, причем деградирует достаточно быстро. То есть идет как раз зачистка вот этого среднего слоя в этой пирамидке, да, где управляющая элита, которая должна была контролировать, так называемая элита, которая должна была контролировать толпу, то есть привилегированные рабы, менеджеры, управленцы, да, то есть идет сворачивание всей этой системы. А вот касаемо элиты, которая над всеми стоит, я очень сильно сомневаюсь, что вот эти, даже тот же самый Итонский колледж, который воспитал 20 премьер-министров Великобритании, что он относится вот к самой верхушке, потому что, ну, опять-таки…
Это второй слой.
Да, это второй слой, я об этом и говорю. Так вот, все это сейчас сворачивается. Я опять к тому возвращаюсь, к той мысли, что состоятельные люди, у которых есть достаточно на текущий момент ресурсов и административных, и финансовых, которые думают, что они решат вопрос так или иначе с воспитанием, образованием своих собственных детей, но это, мягко говоря, заблуждение. Вот, и мы все видим, что у многих состоятельных людей в семьях-то не все в порядке. То есть их сыновья.
Я думаю, даже тут понятно, что мы говорим о золотой молодежи, наркомании и все остальное. На самом деле, я почти уверен в том, что это не случайно, это тоже управляемый процесс. Почему? Потому что второй слой наиболее богатых, и которые себя считают почти споймавшими за бороду, они являются потенциальными
претендентами
на роль попасть туда. Поэтому необходимо сделать так, чтобы следующее поколение этого второго слоя деградировало настолько, чтобы никаких претензий на не было.
Да.
Поэтому деградация золотой молодежи, она не случайна, она запрограммирована верхним треугольником.
Владимир Николаевич, мне понравилась ваша идея, вот мы же с вами тут в шахматы успели поиграть и чаек попивали, да, когда вы сказали: а что же мы эту беседу-то, которую мы ведем в такой обстановке в домашней, почему бы ее не вынести на эфир как обсуждение? Я думаю, что те вопросы, которые мы обсуждали, можно было бы здесь, по крайней мере, затронуть, чтобы, ну и мы с вами, ну, у нас дискуссии не было, да, мы просто размышляли, да. Думали.
Аргументы,
да,
берем, факты берем и
сидим, думаем, и размышляем,
для чего это, да.
Какими способами?
Мы просто предлагаем поразмыслить вместе с нами за этим чаем, не только нам вдвоем, но и другим, кто нас слушает.
Аудитория,
кто-то,
да,
нас услышит, кто-то нас поддержит, кто-то скажет, что мы там сумасшедшие, что палата. Ради бога, конспирологи, не конспирологи, но вы интересную мысль обозначили, что надежда на то, что не будет деградировать образование верхнего слоя, она достаточно иллюзорна. В этом есть определенный смысл. Почему? Потому что вроде бы вот то, что мы говорили, логичность того, что теперь есть избыточное население с точки зрения тех, кто в свое время пользовался рынками, оно ведь вроде бы все правильно они делают с своей точки зрения. Необходимо
оптимизировать
под цели задачи все это. Но никто не отменял законов диалектики перехода количества в качестве. То есть, и если вы начинаете оптимизировать численность, то сходу получается…
Вы и сами себя деградируете.
…деградация, и закон перехода качества, он же работает в обе стороны. И, кстати,
абсолютно.
Острецов на это тоже внимание обращал, что, ребята, вам не удастся добиться деградации общества
и сохранить светлый ум
у себя. То есть вы будете деградировать вместе с этим, со всеми вытекающими последствиями. Рано или поздно огромные достижения технологий вы просто не сможете обслуживать, а технологии, которые вы достигли, они будут без обслуживания еще более опасны, чем просто
потому что их нельзя технологии. Будет безопасно использовать.
Совершенно верно. Это первый момент. Второй момент, опять-таки, вот мы о чем говорим, что вот третий слой, который занимается созиданием, потреблением, он сужается до достаточно маленького слоя, потому что больше как бы не надо. И возникает вопрос, а кто является главным заказчиком и потребителем технологии? Это не четвертый слой и не пятый слой. И все необходимые знания о технологиях и развитии и всем остальном – это как раз и является третий слой созидателей. И если вы его сужаете и больше не собираетесь создавать общество созидания, а приходите в общество потребления, то у вас потребность в знаниях и в развитии, она пропадает сверху. То есть даже само сужение сферы производства, оно неизбежно должно привести к деградации треугольника знаний, так скажем. А если вы теряете знания, то вы теряете легитимность, право управлять теми, кто под вами находится. Хотя логика сегодня понятна. Сегодня, допустим, вот мы знаем про электронику, говорим, да, в России нет электроники, я согласен, но сегодня электроники на самом деле нет нигде, ни в одной стране.
Вы говорите про полный цикл, то есть каждая страна производит какую-то частичку, и есть некий сборочный цех, где используется элементная база.
То есть мы все говорим, там южная, там Тайвань там выпускает, это... ребят, Тайвань выпускает, это конечно, да, есть на Тайване, но оборудование кто-то поставляется из Голландии, и если Голландия туда не будет, Нидерланды поставляют туда оборудование, то все, там нечего будет производить. А потом, значит, Нидерланды владельцы технологии, ничего подобного, они делают готовые изделия, на котором потом можно все это делать. А оказывается, что чтобы его там в Голландии собрать, там тых-тых-тых-тых-тых.
И замкнутый круг.
Сапфиры все... там, это там, это там. И их так хочется спросить, а кто так красиво раскидал эти уникальные технологии по разным территориям и странам,
но ведь это не без которого? Но ведь это не только с такими технологиями. И тут вопрос,
это наиболее яркий пример.
Да, тут вопрос, какая роль отведена России, ну, условно говоря, ресурсная база, там, конвейер, который производит товары.
Давай мы сегодня об этом не будем, мы сегодня о другом. Мы сегодня делаем, просто рассуждаем о том, что происходит и для чего вообще служат те или иные технологии, которые через систему образования продвигаются по миру. И дальше мы понимаем, что то, что происходит в нашей стране, в сфере образования, это технология того, как программируются наши дети и наши внуки на то, что из них, какой кирпичик должен из них чего делать. Да? И, честно сказать, с точки зрения того, что мы понимаем, что система образования заточена на менее универсальность и более специализацию, а это приведет к некоторой деградации каждого отдельного человека, потому что ты будешь все знать про, допустим, жучка-паучка, и ничего не будешь знать о том, какая страна рядом у тебя. Ну, слушайте, в Америке там близко не знают, президенты путают страны, Австрию и Австралию. Но я о том, что если мы начинаем это понимать, то у тех людей, которые живут с нами в одной стране, да, может быть, потихоньку будут открываться глаза для того, чтобы мы попытались заставить задуматься родителей, чтобы они не допускали деградации своих детей.
Здесь вынужден опять-таки не дискуссию разводить, а дополнить, но немножко в другую сторону обратить внимание и ваше, и зрителей. Вы правильно затронули и начали развивать мысль о том, что да, действительно есть некая специализация. Естественно, это все через образование двигается. То есть мы сейчас обсуждаем образовательные технологии. Но опять, опираясь на наше…
Сюда входит воспитание.
Я понимаю. Опять опираясь на результаты анализа, мы видим, что используются такие социально-культурно-образовательные технологии, которые блокируют репродуктивную функцию у значительной части подрастающего поколения, а именно у детей. И это используется уже в школах. Я хочу в двух словах пояснить зрителям, да, про что идет речь, чтобы не было там, ну, чтобы было более правильное понимание. То есть на самом деле все очень просто, и все это очень просто реализуется. Организм мальчиков и девочек, как и любой живой другой организм, состоит из клеток. И для того, чтобы он нормально развивался, то есть нужны определенные условия для того, чтобы клетки получали питательные вещества и так далее. Вот. Из клеток состоят органы, которые опять-таки должны питаться и так далее. И вот эти органы, в том числе репродуктивные органы, формируются должным образом только при одних, ну, при естественных, скажем так, условиях. Так вот, в школах, и не только в России, а по всему миру, созданы условия, которые просто создают такие условия, как сказать, это более простым языком, то есть они нарушают естественный ход питания органов и тканей. Допустим, вот мальчик сидит длительное время при том условии, что у него естественная двигательная потребность существует, природа ему данная, а ему его загрузили настолько большим количеством домашних каких-то ненужных заданий, и он и в школе просидел несколько часов обездвиженно, а обездвиженность – это тоже своего рода стресс, что является тоже определенным фактором, влияющим на психофизическое состояние. Так вот, он еще и дома вынужден сидеть достаточно большое количество времени. Вот, а потом это все перерастает в привычку, и мы еще вдобавок к этому живем, как правило, в городах, где теперь все движутся на машинах, самокатах, а теперь и так далее, и так далее. Я к тому, что вот эта вот естественная двигательная активность…
Илья, ты говоришь о том, что то, что с нами происходит, это не просто
управляемый процесс.
Не случайное мероприятие, это да. Комплекс хорошо продуманных мероприятий, которые между собой
переплетены. Я к чему это? Я сейчас объясню, к чему это веду. К тому, что сегодня все эти знания, они есть, и они доступны и описаны. Вот у нас здесь первый том – это введение в проблематику. Это к вопросу, что происходит в образовании в целом, откуда ноги растут.
С аргументами и фактами, которые подтверждают, да, и доказывают.
А второй том, который вот должен выйти, да, то есть там описаны непосредственно вот эти как раз образовательные технологии, то есть там рассмотрен комплекс реформ, которые так или иначе воздействуют на наших детей. И этот комплекс реформ рассмотрен за 100 лет. И вот все эти реформы можно, условно говоря, поделить. Это я к вопросу опять технологий вот этих манипуляций и так далее. То есть все образовательные реформы за 100 лет, которые в нашей стране произошли, их можно разделить на несколько групп, сгруппировать. Условно там получается 7-8 там, ключевых направлений. Одно из направлений, допустим, влияет на здоровье психофизическое детей. Другая группа реформ влияет, допустим, на подготовку педагогических кадров. Ну, то есть где-то в каких-то периодах они способствовали развитию педагогов, это в сталинское время. Потом, в 60-х годов, стала деградация происходить. Ну, это как пример, да. Одна из групп реформ, опять-таки, там, допустим, связана, ну, в целом, с целями, смыслами, с идеологией, да, там, которая закладывается детям. Ну, это некая воспитательная функция, ну, и опять цели и смыслы. И просто обращаю внимание, что есть группа реформ, которые направлены исключительно на то, чтобы отвлекать родительско-педагогическое сообщество, то есть их внимание переключать на второстепенные вещи. То есть есть некая операция прикрытия. И если вы, а мы знаем, что даже в этом году и каждый год происходит множество каких-то там в образовании каких-то процессов, движух, да, как говорится, то наименование Министерства просвещения изменили, то какой-то институт ввели, ну и так далее. То есть, или в школе опять какой-то ЕГЭ убрали, ввели электронный. То есть все, что происходит в школе, вписывается вот в эту матрицу. И чтобы вот как бы человек начал понимать, не вдаваться в детальки какой-то отдельной взятой реформы, не обсасывать это все и не терять время, вы сразу можете понять, к чему это относится, но при этом удерживать всю картину целиком. Я призываю просто зрителей к тому, что как только вы начинаете понимать вот эти технологии как способ, с одной стороны, манипуляции вашим вниманием, а с другой стороны, инструментом воздействия на ваших детей, еще раз говорю, эти знания уже есть, то сразу у вас возникает выбор, и у вас развлечение.
Предупрежден, значит вооружен.
Да, то есть ты сможешь определить, правильно выбрать школу. Есть там, то есть у тебя есть некая методология.
Ты сможешь понять, где и для чего тобой манипулируют.
Ты сможешь понять, та это программа или не та. так работает учитель или не так, потому что есть принципы, на которых базируется педагогика как наука, и это все описано, то есть здесь мы ничего не придумываем, это научная база существует. И опять, я сейчас к чему это веду, сейчас вы поймете. Мы с вами обсуждали за кружкой чая, а к чему, собственно, общество-то и ведется, то есть есть некий замысел, который, ну, так сказать, представители, ну, назовем условно, да, темных сил, это их там, они там сокращают население и так далее, но ведь есть и замысел Творца, скорее всего, как, ну, я считаю, я склонен в это верить, думать, и я эти процессы вижу, что они происходят, то есть как раз переходит вот эта вот трансформация всего общества из, как вы говорили, количества в качество, но про какое качество? Качество осознанности. А здесь хочется вспомнить цитату Побиска Кузнецова касаемо того, что общество будущего – это те люди, которые будут осознанно управлять своим будущим. То есть к чему мы, вот сейчас я к чему веду, к тому, что представляете?
Вопрос, это будет касаться только самого верха?
Нет, это касается всех, потому что…
Тогда мы должны получить право пользоваться информацией не только той, которую нам дозированно будут давать
сверху. А поэтому и был недавно проведен саммит будущего, инициированный ООН. Напомню, это произошло 21-23 сентября, пару месяцев назад, 2024 года, естественно. Так вот, на этом саммите будущего был принят пакт во имя будущего, это так и называется. А к этому пакту есть два приложения. Одно приложение называется «Глобальный цифровой договор», а второе приложение «Декларация во имя будущих поколений». То есть они-то думают про будущие поколения, ну, о чем мы с вами говорим. Так вот, у них одна из задач в этом пакте во имя будущего – это взять под контроль интернет полностью, то есть блокировать возможность получать те или иные знания, естественно. Но я еще здесь хочу дополнить, они еще каким путем идут, это тоже к вопросу концепции антропологического перехода. Они достаточно давно стали внедрять в национальные государственные системы образования такие технологии, которые блокируют развитие навыка чтения. И это не какие-то там выдумки. Если вы поговорите с профессурой и представителями высшей школы, то есть вузов, то, допустим, вот хочу процитировать, ну, близко к тексту, здесь точная цитата есть, Головко, это профессор МГУ, значит, он говорит о том, что, еще раз, МГУ – это не какой-то там вуз, так сказать, региональный там на отшибе страны, это ведущий вуз страны. Так он говорит, что значительная часть первокурсников не способны воспринять информацию, которая дает профессура и вуза, только лишь потому, что они даже конспекты делать не могут, то есть они не могут писать, понимаете? А еще есть ряд выступлений и научных статей, где говорится о том, что студенты не умеют просто читать, потому что они прочитают. Ну, читать-то не умеют в плане там озвучить текст, но понять смысл они уже не способны многие. Это я сейчас к чему говорю? К тому, что основу этих процессов закладывается основа в начальной школе. И если вы понимаете, как это происходит, за счет каких инструментов изменений, а они описаны, то, соответственно, у вас, как у родителя, выбор-то невелик. Либо ваш ребенок, то есть вы, как говорится, на волю судьбы отправляете ребенка, типа, будь что будет, наверное, пронесет. Моего ребенка точно пронесет, нашу эту семью не коснется. И другой вариант – это когда родитель, понимая ситуацию в целом, понимая, что образование под внешним управлением и рассчитано на деградацию детей, просто входит в процесс управления и начинает разбираться. И тут мы переходим к интересному моменту. Мы сейчас говорим о неких контурах новой концепции образования. О чем речь? А о том, что если раньше было заказчиком государства, одним из главных заказчиков государства…
Оно и сейчас таким является.
А в данном случае…
Потому что оно формирует действующую систему образования.
В данном случае у нас, вот я схемку для монтажа представлю, вот эту картинку. Эта схема была адекватна для, наверное, 1980-х годов, еще более-менее. А последние там лет 40, над государственной системой образования, то есть над государством, появилась еще одна надстройка – над государственной структурой. И они стали диктовать условия, а государство стало через различные механизмы проводить эту политику. Так вот…
Есть один момент. Я напомню, в свое время был такой министр образования в России, Васильева. Я слушал ее доклад, и она говорила, что в последние вот годы, 1917 года, на территории России СССР было 4 реформы образования. И сейчас проходит четвертая реформа. Так вот, четвертая реформа была запущена не после распада Советского Союза. Она была запущена в 1984 году.
В 80-х годах.
Да, поэтому человек думающий должен понять, что то, что с нами произошло в 91-93 годах, не является случайностью. По большому счету, образование уже в тот момент подводило к тому, что от Союза должно было остаться то, что осталось. И это нельзя назвать случайностью, случайным назначением того или иного меченого президента. Это... был явно такой внешний план, который в том числе…
Вы сейчас затронули такую тему, я сейчас вынужден опять-таки несколько фактов из доклада представить, то есть у нас это очень подробно расписано. Так вот, у нас здесь приводится свидетельство того, что перехват управления сферой образования был произведен в 1954 году, через несколько месяцев после Сталина. И были запущены комплекс реформ, но просто я некий исторический момент обозначу, очень важный, принципиально важный. В 1958 году приехала к нам сюда делегация из США для того, чтобы, так называемая миссия, образовательная миссия США, для того, чтобы полностью исследовать всю систему образования. А произошло это после, как вы помните, 4 октября был запущен спутник 1957 года, искусственный спутник Земли. Тоже в этом же году был спущен на воду атомный ледокол «Ленин». Первый и единственный на тот момент атомный ледокол вообще в мире. Еще до этого, напомню вам, Советский Союз разгромил всю Объединенную Европу, потому что Германия, по сути, собрала со всей Европы все технологии, всю военную мощь, и более того, на ее стороне, как вы знаете, множество.
То есть в то время мы делали самые технологичные галоши в мире.
Да, более того, интересно то, что мы не только смогли победить Объединенную Европу, да, а там в том числе технологии поставлялись и из США и так далее, но мы смогли восстановить из руин страну, которая серьезно была подорвана с точки зрения экономической. Сейчас еще один факт. И при этом, при всем, за этот период небольшой, в пару десятилетий, было построено несколько десятков тысяч заводов и фабрик, то есть производство организовано в стране,
которые являлись потребителями и заказчиками образованных людей.
Да, знаний, естественно, науки, естественно, такие.
Сегодня нет производства, нет заказчика на технологии и на образование.
Да, так вот, когда правительство, назовем так, исполнители, да, США осознало, что корнем всех этих достижений является образование, они послали эту миссию. Для чего? Для того, чтобы изучить ключевую стратегическую сферу, на которой все остальные завязаны. И что сделать? Развалить. И сразу после вот этого доклада миссии, мы его перевели, он теперь есть на русском языке, он был исключительно на английском языке. Нам удалось его найти, перевести, несколько месяцев работали. После публикации этого доклада вышла аналитическая записка НАТО. Это произошло тоже в 59-м году, но спустя несколько месяцев после публикации этого доклада. Итак, в этой записке были очень интересные вещи обозначены. Это непосредственно по теме образования. О том, что советская система образования уникально, помимо того, что она давала некий продукт в виде людей, которые сложно объяснить вообще, как это возможно ну, все вот эти вот, ну, достижения были созданы за короткие сроки, и люди замотивированы и так далее. То есть они удивлялись внутренней мотивации людей. А второе, они удивлялись тому, как просто огромнейшая система образования, на тот момент в Советском Союзе было порядка 300 миллионов граждан, ну там 200, под 300 на тот момент было, вот, и как она просто устроена. И они писали в рекомендациях то, что нужно непосредственно централизованное управление системой образования разрушить и передать власть школам и муниципалитетам, что и было сделано. То есть я сейчас к чему?
Илья, давай мы так с тобой немножко подведем некоторый итог. Пересказывать 500 страниц смысла нет. Лучше действительно последовательно, аргументированно, как в книге написано, все ознакомиться. Почему это важно? Почему решили мы эту беседу вывести как бы из нашего вечернего разговора за чаем на камеру? Потому что, по большому счету, мы много о чем заботимся, много о чем нас заботит, но, наверное, то, как будут жить наши дети, нас, наверное, один из приоритетов наших забот. Так вот, дело в том, что мы точно не хотим, чтобы наши дети становились бессловесным кирпичиком в этой пирамиде, от которого ничего не зависит, и сами не приглашаются тех или иных служебных детей. Поэтому для того, чтобы избежать, ну, может быть, внутреннего закабаления наших детей, единственным, как я вижу, я могу ошибаться, но мысль следующая, что необходимо провести некоторые мероприятия, которые бы позволили нашим детям становиться более универсальными с точки зрения знаний людьми, то есть не очень специализированные на слишком узких предметах знаний. Для того, чтобы не попасть под технологию деградации, которая запущена сейчас не только в России, но и, в принципе, по миру, так себя обманывать не надо, необходимо понимать, как выстроена эта технология, на чем она построена, что является фундаментом этой технологии, для того, чтобы, наверное, общество обречено в том или ином виде, на процессы деградации, которые проходят по всей планете.
Владимир Николаевич, абсолютно с вами не согласен категорически.
Ну, тогда я договорить. Не согласен, так не согласен.
Общество обречено на развитие, но чтобы на это выйти…
Ну, ты дай договорить.
Хорошо.
Дай договорить. Значит, еще раз. Общество сейчас, как стадо, идет по тем мероприятиям, которые нас пускают. То, что есть точки сопротивления, которые ты в том числе возглавляешь, да, это хорошо. Но сегодня в своем большинстве общество не понимает, что с ним происходит, как его дебилизируют. Некоторые ощущают и высказывают общее недоверие, но это общее ощущение никак до этой книги не было сформулировано как единый цельный доклад, который показывал, где, как и что происходит. Вот поэтому ситуация, когда есть возможность сейчас ознакомиться с тем, с той технологией, которая запущена не вчера, и не год, и не 10 назад, у родителей… Родители, появляется шанс понять, как возможно противостоять.
И у родителей, и у педагогов, и у любого думающего человека.
Совершенно верно. Поэтому в данной ситуации понятно, что попытка, что ли, по-настоящему массового сопротивления деградации, она очень сложна, потому что государство практически, неважно, наше или какое-то другое, оно практически финансирует. Ведь возьмите нашу страну, одним из основных источников бюджета, расходов. Это сфера образования. Возьмите любой региональный бюджет, и вам будут хвалиться тем, что в этом бюджете самый большой процент пущен на образование. На образование.
Да, но они этот процент являют для них дыра, то есть это безмерная…
Нет, это не дыра, это финансирование технологий деградации будущих поколений.
Но фактически так и происходит.
Если вот эти факты все посмотреть, то мы понимаем, что финансируется именно это. И тот факт, что сегодня наши дети учатся по 8-10 часов ежедневно, 6 дней в неделю, а знают меньше, чем мы, когда учились 4 часа в день, не может не служить подтверждением того, что что-то не то. Но я сейчас о другом. То есть смысл в том, что ждать от того, что на уровне государства сейчас кто-то послушает наш доклад и эту книгу прочтет и скажет, блин, как мы ошибались, я бы…
Ну, это наивно.
Это наивно. Поэтому В данной ситуации эта книга является инструментом самоспасения. И для того, чтобы противостоять этой деградирующей технологии, надо понять, как она устроена.
Именно поэтому так. Именно для этого и было.
Да, поэтому сделано. Я считаю, просто надо, чтобы люди по возможности, кто думает о будущем своих детей, постарались максимально защитить и купировать те последствия, которые сегодня проводятся в рамках новой реформы образования, которая, в принципе, заточена на подготовку человека служебного. Ну, так вот, если себя не обманывать.
Этот доклад, в принципе, доступен теперь, и вот ссылочка в описании к ролику, я надеюсь, агентство разместит, потому что…
А то, что, на мой взгляд, ты не согласен с тем, что мы обречены на деградацию некоторого образования, я выясню свою позицию. Дело в том, что действующая сегодня пирамида знаний, так называемая, да, ну, тоже, я думаю, я дам ссылочку на эти схемы, она, в принципе, не подразумевает развитие технологическое, потому что будет сужаться сегмент потребления, производства со всеми вытекающими последствиями с точки зрения заказчика на технологии и знания. Вот в чем проблема. Тут же, если почитать и то, что ты говоришь, то есть одним из основных источников развития Советского Союза в довоенное и послевоенное время, это было именно заказчик, была индустриализация страны, которая потребовала класса созидателей.
Но помимо этого ставилась задача воспитания гармоничной личности. Это была государственная задача.
Так верно. Так дело в том, что заставить человека развиваться, нужна ему мотивация. Ведь сегодня зачастую дети в школу просто не хотят идти. Почему?
Потому что созданы такие условия.
Так мотивации нет. Нет, ребята, я свои кроссовки и все остальное меня все равно обеспечат. Я нахожусь в классе.
А, в этом плане.
Да. Зачем же я хожу? Вон люди ведут блоги в ТикТоке. Пришла там девочка с голыми сиськами, попрыгала, получила себе денег на полгода вперед и радуется, издевается над теми, кто учится для того, чтобы стать специалистом на каком-нибудь предприятии. И смешно, да, что люди тратят на это время. И я так хочу. Такая вот вводится идеология, в принципе, среди молодежи.
Да.
Вот, поэтому в данной ситуации я считаю, что ребенок, к сожалению или к счастью, это чистый лист бумаги. И нельзя давать безнаказанно или без последствий, или без проверки писать на этом чистом листе бумаги то, что это. Вы же, когда, я думаю, люди разумные, которые принимают лекарства, вы же сначала все-таки, наверное, думаете, а то ли мне не то прописали. Ну, хочешь, не хочешь, проверяешь. Уж очень странное сейчас.
Будут последствия или нет.
Врачи пошли, которые там в Ютубе смотрят сами, как же они будут лечить того или пациента. То есть, а почему мы считаем, что мы должны совсем
слепо
доверить своих детей этой системе, не понимая, что из них происходит? А для того, чтобы немножко больше разбираться, все-таки необходимо понимать технологии и цели, задачи тех, кто из наших детей формирует кого. И если Фурсов в свое время,
Фурсенко
сказал, что мы готовим класс квалифицированных потребителей, он, по сути дела, раскрыл все, что сейчас до сих пор происходит в рамках действующей реформы образования. Поэтому, если вы считаете, что ребенок, воспитанный под создание квалифицированного потребителя, защищен от будущих неприятностей, на мой взгляд, это очень наивно. И да, наверное…
Владимир Николаевич, знаете, во что я верю? Что есть все-таки определенный более высокий замысел, нежели те, которые себя причисляют к так называемой элите. Я верю, и мне очень близка позиция Острецова, которую он сформулировал в своей книге, где он описывает, что вообще человечество – это инструмент создателя для самосознания и самосовершенствования. То есть
я
мы
тоже к этому выводу подхожу.
Руки и ноги и голова Бога. То есть наше сознание в его качестве и в совокупности, человеческое сознание, определяет уровень развития создателя. Ну, это одна из версий, но она мне почему-то очень с точки зрения философии…
Ты очень утрированно сказал, но где-то так.
Да. Так вот, все-таки к вопросу, что происходит в глобальном процессе касаемо нашей эволюции. Да, есть некая концепция и планы по антропологическому переходу. Безусловно, это есть. Но с другой стороны, те скрытые ранее знания о том, что такое человек, – кто это, по каким закономерностям он развивается, как это все в целом в обществе складывается, как общество развивается. Все эти знания, они же и были скрыты, и за счет этих знаний как раз и удавалось так называемой элите манипулировать. Так вот,
как
теперь,
сказал Греф, не всем надо знать,
да,
то, что надо
вот,
знать.
Сегодня эти знания есть, и любой родитель, который уже имеет детей, или те люди, которые хотят создать семью и завести ребенка, они должны понимать, что если они хотят его воспитать человеком, то им нужно обратиться к науке. А наука, она доступна. И тогда получается, что мы знаем, как мы не хотим и как не должно быть, и мы знаем, как можно и как в потенциале своем, какие технологии образовательные есть. И здесь выбор за каждым родителем. Таким образом, что получается? Получается, что выбор без выбора. Если ты хочешь развиваться и продолжить свой род, ты должен осваивать знания и заниматься воспитанием своих детей. Все.
Ко мне в этом участвует. Ну, смотри, давай будем немножко уже закругляться. Моя логика в чем? Допустим, вы человек лох лохом, приехали из дальнего похода с чеками, вышли на берег Владивостока, молодой человек, который ничего не знает о том, как лохов разводят каталы. Да? Ходите, а там сидит наперсточник, который катает шарик среди трех наперстков. И вот подходит один мужик, выигрывает, другой мужик в тельняшке подошел, выиграл, и вы с корабля, с бонами в кармане приходит. Ну, сейчас я тоже, я же фартовый. И все, что вы полгода там в походе завоевали, вас расскажут.
Развели, так.
А теперь, предположим, вы еще не сошли на берег Владивостока, где сидят хитрые каталы. И вам старый борцман говорит: слушай, Петь, такая ситуация. Имею в виду, существует такая группа людей, каталы-мошенники, которые разводят таких вот морячков молодых, как ты, которые работают на самом деле. У них технология следующая. У них есть зазывало, есть это самое, и это тебя разведут. И когда ты это уже знаешь, выходишь на берег, и ты видишь, как какой-то там мужичок выигрывает наперстки, думаешь: ха-ха-ха-ха-ха, это не про меня, и тебя не развели. Поэтому в данной ситуации, чтобы нас не разводили, а нас разводят, необходимо ознакомиться с технологией разводки, кто зазывает, кто объясняет, кто катает шарики, кто катает наперстки. Поэтому мы не к тому, чтобы поверили мне или тебе. Мы к тому, вот в этой книжке, еще раз, в этой книжке есть факты, значит, которые неоспоримы. Дальше вопрос следующий. Чтобы вас не разводили и детей не разводили, просто ознакомьтесь, и тогда вы сами будете для себя принять решение.
На самом деле это
участвовать
предмет,
в лохотроне или нет?
Предмет для обсуждения. Естественно, есть на каждый факт контрфакт и свои аргументы, но мы можем вынести на обсуждение те доводы.
Илья, мы с тобой просто пили чай и разговаривали.
Я понял.
Доводили это. Потом решили, пускай к нашему чаю присоединятся еще другие люди, которые послушают за чаем и тоже с нами подумают. Пускай они скажут, что Илья не прав, Баглаев тоже. Ничего страшного. Пускай они просто об этом подумают. И даже если кто-то, 1, 2, 10, 100 человек об этом начнут задумываться, они наверняка найдут для себя, даже если с нами не согласятся, в те факты, где они поймут, что вот этого бы лучше в будущем не делать и избежать. И даже если это так, то значит, мы уже с тобой неплохо поговорили.
Владимир Николаевич, ну, хорошая беседа. Спасибо, все очень естественно, логично, и завершение. Вы знаете, может быть, есть смысл завершить таким предложением в случае, если ту тему, которую мы с вами затронули, если она действительно вызовет у родителей, у педагогов, ну, в обществе какой-то интерес, то мы могли бы записать цикл не с вами, а вообще в принципе цикл передач на предмет того, как те или иные технологии
по мотивам
используются.
Этой книги.
Ну да, да. и доступным языком объяснить сложные вещи, чтобы каждая мамочка, которая готовит своему ребенку…
И папочка,
И папочка, который едет в машине или в командировку, или просто летит на самолете, чтобы он мог в спокойной обстановке всю эту информацию в доступной форме воспринять и сделать какие-то выводы и обратить внимание на своих детей с другой стороны, более осознанно. Вот, собственно, такое предложение. Пишите в комментариях, нужна ли эта идея для реализации, и в целом, как вы относитесь к той информации, которую мы сегодня, ну, можно сказать, за кружкой чая обсудили.
Ну, наверное, я закончу, как обычно. Будь добру.
До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.